Стивен Кинг. Завтрак в кафе Готэм. Как-то я вернулся домой из брокерской фирмы, в которой работаю, и нашел на обеденном столе письмо, а вернее записку, от моей жены с сообщением, что она уходит от меня, что ей необходимо некоторое время побыть одной и что со мной свяжется ее психотерапевт. Сидел на стуле у обеденного стола, вновь и вновь перечитывая короткие строчки, не в силах поверить. Помнится, около получаса у меня в голове билась одна единственная мысль. «Я даже не знал, что у тебя есть психотерапевт, Диана!» Потом я поднялся, пошел в спальню и огляделся. Ее одежды не было. Если не считать подаренного кем-то свитера с поблескивающей поперек груди надписью «Золотая блондинка». А комната выглядела как-то странно, неряшливо, будто ее обыскивали, ища что-то. Я проверил свои вещи. Не взяла ли она чего-нибудь? Мои руки казались мне холодными и чужими, словно их накачали транквилизатором. Насколько я мог судить, все, чему следовало там быть, там было. Я ничего иного и не ждал, и тем не менее комната выглядела странно, словно она ее дергала, как иногда в раздражении дергала себя за кончики волос. Я вернулся к обеденному столу, который занимал один конец гостиной. В квартире ведь было всего 4 комнаты. И перечел еще раз 6 адресованных мне фраз. Они остались прежними. Но теперь, заглянув в странно взъерошенную спальню, в полупустой шкаф, я был уже на пути к тому, чтобы им поверить. Она была ледяной, эта записка. Не целую, ни всего хорошего, ни даже с наилучшими в заключение. Береги себя, такой была максимальная степень ее теплоты. И сразу под этим она нацарапала свое имя. Психотерапевт. Мои глаза снова и снова возвращались к этому слову. Психотерапевт. Наверное, мне следовало бы радоваться, что это не был адвокат, но радости я не испытывал. «С тобой свяжется Уильям Хамболт, мой психотерапевт». «Свяжись вот с этим, пупсик», — сказал я в пустой комнате и прижал ладонь к паху. Но это не прозвучало круто и извительно, как мне хотелось, а лицо, которое я увидел в зеркале напротив, было белым, как бумага. Я прошел на кухню, налил себе апельсинового сока в стакан и уронил его на пол, когда попытался взять со стола. Сок облил нижние ящики, стакан разбился. Я знал, что непременно порежусь, если начну подбирать осколки. У меня тряслись руки, но я начал их подбирать. И порезался. В двух местах, неглубоко. Я все думал, это шутка. Потом понял, что нет и нет. Диана не была склонна к шуткам. Но только я же ничего подобного не ждал и ничего не мог понять. Какой психотерапевт? Почему она у него бывала? О чем она говорила? Впрочем, пожалуй, я знал о чем. Обо мне. Вероятно, всякую чушь о том, как я всегда забываю спустить воду, кончив мочиться. Как я требую орального секса до надоедливости часто. На какой частоте возникает надоедливость, я не знал. Как я мало интересуюсь ее работой в издательстве. И еще вопрос, как она могла обсуждать самые интимные стороны своего брака с человеком по имени Уильям Хамболт. В самый раз для физика из Калифорнийского технологического института или заднескамеечника в Палате лордов. И еще супер вопрос. Почему я не замечал, как что-то назревало? Каким образом я мог нарваться на это, точно Сонни Листон, на знаменитый неуловимый апперкот Кассиуса Клея? По глупости? Из-за отсутствия чуткости? По мере того, как проходили дни, и я перебирал в памяти последние 6-8 месяцев нашего двухлетнего брака, у меня сложилось убеждение, что причина заключалась и в том, и в том. В тот вечер я позвонил ее родителям в Паунд-Ридж и спросил, не у них ли Диана. «Да, она здесь, и она не хочет разговаривать с вами», — сказала ее мать. «Больше не звоните». Тишина в трубке у моего уха. Два дня спустя мне в контору позвонил знаменитый Уильям Хамболт. Удостоверившись, что действительно говорит со Стивеном Дэвисом, он тут же начал называть меня Стивом. Может, вам чуточку трудно в это поверить, однако было именно так. Голос Хамболда был мягким, тихим, интимным, и мне представился кот, мурлыкающий на шелковой подушке. Когда я спросил про Диану, Хамболд ответил, что все идет настолько хорошо, насколько можно было ожидать. А когда я спросил, нельзя ли мне поговорить с ней, он выразил мнение, что это на данном этапе было бы контрпродуктивно. Затем, совсем уж немыслимо, во всяком случае, на мой взгляд, он осведомился карикатурно заботливым тоном, как поживаю я. «Лучше некуда», — ответил я. Я сидел за столом, опустив голову, обхватив лоб левой рукой. Глаза у меня зажмурены, чтобы не смотреть в ярко-серую глазницу экрана моего компьютера. Я много плакал, и было такое ощущение, что под веки попал песок. «Мистер Хамболд. Ведь мистер, а не доктор».
«Я предпочитаю мистера, хотя имею степень мистер Хамболд.
Если Диана не хочет вернуться домой, если она не хочет разговаривать со мной, так чего же она хочет? Зачем вы звоните?»
«Диана хотела бы получить доступ к сейфу», — сказал он вкрадчивым мурлыкающим голоском. «Вашему общему сейфу».
Тут я понял, почему у спальни был такой мятый, взъерошенный вид, и ощутил первые яркие проблески злости. Ну, конечно же, она искала ключ к сейфу. Она не интересовалась моей небольшой коллекцией серебряных долларов, чеканившихся до Второй мировой войны, или кольцом с розовым ониксом, которое купила мне к первой годовщине нашей свадьбы. Годовщин этих у нас было всего две. Но в сейфе хранилось бриллиантовое колье, которое я ей подарил, и примерно на 30 тысяч долларов ценных бумаг. Ключ был в нашем летнем домике в Адирондакских горах, вспомнил я. Не нарочно, а по забывчивости я оставил его на книжном шкафу у самой стены, среди пыли и мышиного помета. Резкая боль в левой руке. Я посмотрел и увидел, что она стиснута в тугой кулак. Я раскрыл пальцы. В подушечке ладони ногти отпечатали глубокие полумесяцы.
«Стив?» — промурлыкал Хамболд. «Стив, вы слушаете?»
«Да», — ответил я. «Мне надо сказать вам две вещи. Вы готовы?»
«Разумеется», —
сказал он все тем же мурлыкающим голоском. И на миг мне представилось, как Уильям Хамболд мчится по пустыне на Харли Дэвидсоне в окружении своры ангелов ада, а на спине его кожаной куртки рожден для комфорта. Снова боль в левой руке. Она вновь непроизвольно стиснулась в кулак, как смыкаются створки устрицы. На этот раз, когда я его рожал, два маленьких полумесяца из четырех кровоточили. «Во-первых», — сказал я, — «сейф останется запертым до тех пор, пока какой-нибудь судья по бракоразводным делам не распорядится открыть его в присутствии адвоката Дианы и моего, а тем временем никто его не обчистит, и это точно. Ни я, ни она». Я помолчал. «И не вы».
«По-моему, враждебная позиция, которую вы заняли, контрпродуктивна», — сказал он. «И, Стив, если вы подумаете о том, что сейчас наговорили, возможно, вам будет легче понять, почему ваша жена настолько эмоционально сокрушена, настолько...»
«Во-вторых», — перебил я его,
— «это мы, враждебно настроенные, умеем. То, что вы называете меня уменьшительным именем, я нахожу оскорбительно фамильярным и бестактным. Попробуйте еще раз по телефону, и я сразу повешу трубку». Попробуйте назвать меня так в лицо, и вы на опыте убедитесь, насколько враждебна моя позиция. «Стив... мистер Дэвис, мне кажется...»
Я повесил трубку. Сделав это, я ощутил что-то вроде удовольствия. В первый раз после того, как нашел на обеденном столе записку, придавленную ее тремя ключами от квартиры. В тот же день я поговорил с приятелем в юридическом отделе, и он порекомендовал мне своего друга, который брал бракоразводные дела. Я не хотел развода. Я был в бешенстве из-за нее, но по-прежнему любил ее и хотел, чтобы она вернулась. Однако мне не нравился Хамболд. Мне не нравилась сама идея его существования. Он действовал мне на нервы, он и его мурлыкающий голосишко. Мне кажется,
Я предпочел бы крутого крючкотвора, который позвонил бы и сказал: «Отдайте нам ключ от сейфа до конца рабочего дня, Дэвис, и, может быть, моя клиентка сжалится и решит оставить вам что-нибудь сверх двух пар исподнего и карточки донора. Усекли?» Это я мог бы понять. А вот от Хамблда разило подлой пронырливостью. Специалиста по разводам звали Джон Ринг, и он терпеливо выслушал повесть о моих горестях. Подозреваю, почти все это он уже много раз слышал раньше. «Будь я совершенно уверен, что она хочет развода, по-моему, мне было бы легче», — закончил я.
«Так будьте совершенно уверены», — сразу же сказал Ринг. «Хамблд просто ширма, мистер Дэвис, и потенциально сокрушительный свидетель, если дело дойдет до суда. Не сомневайтесь, что сначала ваша жена обратилась к адвокату, и когда адвокат узнал про пропавший ключ от сейфа, он рекомендовал Хамблда. Адвокат не мог бы вам позвонить, это было бы нарушением этики. Предъявите ключ, друг мой, и Хамблд исчезнет со сцены. Можете не сомневаться». Почти все это я пропустил мимо ушей. Мои мысли сосредоточились на его первых словах.
«Так вы считаете, она хочет развода?» — сказал я.
— Безусловно, — сказал он. — Она хочет развода, очень хочет, и, покончив с браком, не намерена остаться с пустыми руками.
Я договорился с Рингом обсудить все подробнее на следующий день. Домой из конторы я вернулся как мог позднее, некоторое время бродил по квартире, решил пойти в кино, не нашел ни одного фильма, который хотел бы посмотреть, включил телевизор. Не нашел ни одной заинтересовавшей меня программы. И опять принялся бродить из комнаты в комнату. В какой-то момент я обнаружил, что стою в спальне у открытого окна в 14 этажах над улицей и швыряю вниз все мои сигареты, даже затхлую пачку Вайс-Ройс, завалявшуюся у дальней стенки ящика письменного стола. Пачку, которая, возможно, пролежала там 10 лет или дольше. Иными словами, с того времени, когда я понятия не имел, что на свете существует такая тварь, как Диана Кислоу. Хотя в течение 20 лет я выкуривал от 20 до 40 сигарет в день, не помню, чтобы у меня внезапно возникло желание покончить с курением, не помню и никакой внутренней борьбы, ни даже логичной мысли, что, может быть, третий день после ухода вашей жены не самый оптимальный момент, чтобы бросить курить. Я просто выкинул через окно в темноту нераспечатанный блок, полблока и 2-3 начатые пачки, которые нашел в комнатах. Затем закрыл окно. Мне в голову не пришло, что было бы эффективнее выбросить не курева, а курильщика. Ни разу не пришло. Растянулся на кровати и закрыл глаза. Следующие 10 дней, пока я терпел худшие следствия физического отказа от никотина, были трудными, часто тягостными, но, пожалуй, не настолько скверными, как я ожидал. Меня тянуло закурить десятки, нет, сотни раз. Я этого не сделал. Были минуты, когда мне казалось, что я сойду с ума, если сейчас же не закурю, а, встречая на улице курящего прохожего, испытывал почти непреодолимое желание завизжать. «Отдай, мудак, она моя!» Но удерживался. Худшие минуты наступали поздно ночью. Мне кажется... Но я не уверен, мои мыслительные процессы того времени вспоминаются мне крайне смутно, будто я решил, что, бросив курить, буду лучше спать. Но ничего подобного. Иногда я лежал без сна до 3 часов утра, сцепив руки под подушкой, глядя в потолок, слыша сирены и погромыхивание тяжелых грузовиков. И я думал о круглосуточном корейском супермаркете почти прямо напротив моего дома. Я думал о белом сиянии флуоресцентных плафонов внутри, таком ярком, что оно приводило на память соприкосновение Кубле-Росс со смертью. Видел, как оно выплескивается на тротуар между витринами, которые еще через час два молодых корейца в белых бумажных колпаках начнут заполнять фруктами. Я думал о мужчине постарше за прилавком, тоже корейца, тоже в бумажном колпаке, о блоках и блоках сигарет на полках у него за спиной, величиной не уступающих скрижалям, с которыми в 10 заповедях Чарльз Хестон спускается с Синая. Я думал о том, как встану, оденусь, пойду туда, куплю пачку сигарет, а может быть, 9 или 10 пачек.
и, сидя у окна, буду курить Мальборо одну за другой, а небо на востоке зарозовеет и взойдет солнце. Я этого не сделал, но ночь за ночью, в предрассветные часы, я засыпал, считая не слонов, а марки сигарет. Уинстон, Уинстон 100C, Вирджиния Слимс, Дорал, Мэрит, Мэрит 100C, Кэмэл, Кэмэл Филтерс, Кэмэл Лайтс. Попозже, примерно тогда, когда последние 3-4 месяца нашего брака, правду сказать, начали представляться мне более ясно, у меня сложилось убеждение, что мое решение бросить курить именно тогда, быть может, не было таким скоропалительным, как казалось сперва, и вовсе не безрассудным. Я не отличаюсь блестящим умом, да и особым мужеством тоже, но это решение можно счесть и блестящим, и мужественным. Во всяком случае, это не исключено. Иногда мы становимся выше самих себя. В любом случае, отказ от курения помог мне в первые дни после ухода Дианы сосредоточить мысли на чем-то конкретном, обеспечил моей тоске словесную форму, которой иначе она была бы лишена. Не знаю, поймете ли вы. Скорее всего, нет. Но не знаю, как выразить это иначе. Прикидываю ли я, что отказ от курения в тот момент мог сыграть свою роль в том, что произошло тогда в кафе Готэм? Естественно. Но это меня не трогает. В конце-то концов, никто из нас не способен предсказать финальный результат наших поступков. Да и мало кто пытается. Большинство поступает так, как поступает, чтобы продлить удовольствие или на время заглушить боль. И даже когда наши поступки диктуются самыми благородными побуждениями, последнее звено в цепи слишком часто обогрено чьей-то кровью. Хамболд позвонил мне через 2 недели после того вечера, когда я бомбардировал сигаретами 83-ю улицу. И на этот раз он строго придерживался мистера Дэвиса как формы обращения. Он спросил меня, как я поживаю, и я ответил ему, что хорошо. Отдав таким образом дань вежливости, он сообщил мне, что звонит по поручению Дианы. «Диана», — сказал он, — «хотела бы встретиться со мной и обсудить некоторые аспекты нашего брака». Я подозревал, что некоторые аспекты подразумевают ключ к сейфу, не говоря уж о разных других финансовых вопросах, которые Диана сочтет нужным прояснить до того, как вытолкнет на сцену своего адвоката. Однако моя голова сознавала одно, а тело вело себя совсем иначе. Я чувствовал, как краснеет моя кожа, как все быстрее колотится сердце. Я ощущал дерганье пульса в руке, держащей трубку. Не забывайте, в последний раз я видел ее утром того дня, когда она ушла. Но видел ли? Она спала, зарывшись лицом в подушку. Однако у меня хватило здравого смысла спросить, о каких, собственно, аспектах мы говорим. Хамболд сально хихикнул мне в ухо и ответил, что предпочел бы отложить это до нашей встречи. «Вы уверены, что это такая уж хорошая идея?» — спросил я, чтобы оттянуть время. «Я ведь знал, что это очень плохая идея. И еще я знал, что соглашусь. Я хотел увидеть ее еще раз. Чувствовал, что должен увидеть ее еще раз. О, да, я в этом убежден!» Сказано это было мгновенно, без колебаний. И последние сомнения в том, что Хамболд и Диана тщательнейшим образом отработали это между собой, и да, вполне вероятно, советуясь с адвокатом, тут же улетучились. Всегда следует дать пройти какому-то времени, прежде чем главные участники конфликта встретятся. Дать им поостыть. Однако, на мой взгляд, встреча лицом к лицу теперь облегчит. «Позвольте мне сообразить», — сказал я. «Вы имеете в виду завтрак?» — сказал он. «Послезавтра. У вас найдется для него время?» «Ну, конечно, найдется», — подразумевал его тон. «Просто чтобы снова ее увидеть, почувствовать легчайшее прикосновение ее руки. А, Стив?» «В любом случае, первую половину дня в четверг я свободен, так что тут затруднений не возникнет. Мне привезти с собой моего психотерапевта?» Снова сальный смешок задрожал у меня в ухе, будто нечто секунду назад извлеченное из формочки для желе.
«А у вас он есть, мистер Дэвис?»
«Собственно говоря, нет. Вы уже наметили место?» Я было спросил себя, кто будет платить за этот обед, и тут же улыбнулся собственной наивности. Сунул руку в карман за сигаретой, и мне под ноготь вонзился кончик зубочистки. Я вздрогнул, выдернул зубочистку, осмотрел ее кончик на предмет крови, ничего не обнаружил и сунул зубочистку в рот. Хамблд успел что-то сказать, но я прослушал. При виде зубочистки я вновь вспомнил, что ношусь по волнам мира без сигарет. «Простите?»
«Я спросил, знаете ли вы кафе «Готэм» на 53-й улице?» — сказал он уже с легким нетерпением. «Между Мэдисон и парком».
«Нет, но не сомневаюсь, что сумею его отыскать».
«В полдень?»
Я хотел было сказать ему, чтобы он сказал Диане, чтобы она надела свое зеленое платье в черную крапинку с длинным разрезом на боку, но решил, что это может оказаться контрпродуктивным.
«Прекрасно. Значит, в полдень».
«Мы сказали то, что обычно говорят, кончая разговор с тем, кто вам уже не нравится, но с кем у вас есть дела». Затем я расположился перед компьютером и задумался, достанет ли у меня сил встретиться с Дианой, если я не выкурю предварительно хотя бы одной сигареты. По мнению Джона Ринга, ничего прекрасного здесь не было. Ни в чем.
«Он вас подставляет», — сказал он. «И она с ним вместе. При такой расстановке сил адвокат Дианы будет там присутствовать незримо, а я ни в каком качестве. Воняет за милю».
«Может быть. Но тебе-то она никогда не всовывала язык в рот, чувствуя, что ты вот-вот кончишь», — подумал я. «Но поскольку таких вещей не говорят адвокату, чьими услугами вы только-только заручились, я сказал лишь, что хочу увидеть ее еще раз, посмотреть, нет ли шанса все уладить». Он вздохнул.
«Не морочьте себе голову. Вы видите в этом ресторане его? Вы видите ее? Вы преломляете с ними хлеб. Выпиваете немного вина. Она закладывает ногу за ногу, вы смотрите, вы мило беседуете. Она снова закладывает ногу за ногу, вы смотрите и смотрите, и, возможно, они убедят вас сделать дубликат ключа к сейфу. Не убедят. И в следующий раз вы увидите их в суде, и все вредное для вас, что вы наговорили, пока смотрели на ее ноги и вспоминали, как они обвивались вокруг вас, будет занесено в протокол. А вы обязательно наговорите много вредного, потому что в ресторан они явятся, заранее приготовив все нужные вопросы. Я знаю, что вы хотите ее увидеть. Я способен это понять. Но не так. Речь ведь идет не о справедливой ничьей, приятель. Хамблд это знает, как и Диана. Никому повестки не вручали. Если она просто хочет поговорить, не прячьтесь от правды, — сказал Ринг. На этой стадии веселой вечеринки никто не хочет просто разговаривать, а хотят либо потрахаться, либо отправиться домой. Развод уже совершился, Стивен, и эта встреча — простое и чистое зондирование. Выиграть вы не можете ничего, а вот проиграть — так все. Глупо. Тем не менее, вы неплохо зарабатывали, особенно последние 5 лет.
Знаю, но и 3 года из этих 5... Ринг оборвал меня таким голосом, каким пользовался в суде, словно вдел руки в рукава пальто. «Диана Дэвис не была ни вашей женой, ни вашей сожительницей, ни вашей помощницей в любом смысле слова. Она была просто Дианой Кислоу из Паунд-Риджа и не шествовала перед вами, рассыпая цветочные лепестки или дудя в рожок».
«Да, но я хочу ее увидеть».
А то, что я думал, вергло бы его в полное бешенство. Я хотел увидеть, наденет ли она зеленое платье в черную крапинку. Ведь она, черт дери, прекрасно знала, что оно мое любимое. Он снова вздохнул.
«Я должен кончить этот спор. Не то мне придется пить мой обед, а не есть его.
Идите поешьте. Диетическое меню. Деревенский сыр».
«Ладно. Но сначала я еще раз попытаюсь убедить вас. Такая встреча — это своего рода рыцарский турнир. Они явятся в полном вооружении. А вы явитесь, одеты только в улыбку, даже без набедренной повязки. И первый удар они нанесут именно туда».
«Я хочу ее увидеть», — сказал я. «Я хочу увидеть, как она. Извините».
Он испустил саркастический смешок. «Отговорить вас мне не удастся?»
«Нет».
«Ну хорошо. В таком случае я хочу, чтобы вы следовали моим указаниям. Если я узнаю, что вы про них забыли и все испортили, я, возможно, приду к выводу, что мне будет проще вообще отказаться от этого дела. Вы меня слышите?»
«Слышу.
«Отлично! Не кричите на нее, Стивен. Они могут подстроить так, что вам по-настоящему захочется наорать на нее. Воздержитесь».
«Ладно. Я не собирался орать на нее. Если я сумел бросить курить через 2 дня после того, как она ушла от меня, и не закурил снова, уж как-нибудь я сумею продержаться 100 минут и 3 перемены блюд, не назвав ее стервой».
«И на него не орите, это во-вторых».
«Ладно».
«Одного ладно мало. Я знаю, он вам не нравится. Да и вы ему не слишком нравитесь. Он же меня даже не видел. И он психотерапевт. Как он мог составить обо мне мнение, хорошее или плохое?»
«Не прячьтесь от правды», — сказал он. «Ему платят, чтобы он составлял мнение. Если она заявит ему, что вы перевернули ее вверх тормашками и изнасиловали с помощью кукурузного початка, он не скажет «предъявите доказательства». Он скажет: «Ах вы, бедняжка, и сколько раз!» Вот и скажите «ладно» с убеждением.
«Ладно, с убеждением».
«Уже лучше».
Но он сказал это без всякого убеждения. Он сказал это как человек, который хочет перекусить и забыть обо всем.
«Не касайтесь существенных вопросов», — продолжал он. «Не обсуждайте имущественных вопросов даже под соусом, как вы отнеслись бы к такому предложению. Придерживайтесь одних сантиментов. Если они озлятся и спросят, зачем вы вообще пришли, если не намерены обсуждать конкретные вещи, отвечайте, как сейчас ответили мне: потому что хотели еще раз увидеть свою жену».
«Ладно.
А если они тогда встанут и уйдут, вы переживете?»
«Да». Я не знал, переживу или нет, но полагал, что переживу. И еще я чувствовал, что Рингу не терпится окончить этот разговор.
«Как адвокат, ваш адвокат, повторяю вам, что эта встреча — идиотство. И если она всплывет во время судебного разбирательства, я попрошу сделать перерыв только для того, чтобы вытащить вас в коридор и сказать: я же говорил. Поняли, наконец?»
«Да. Передайте от меня привет диетическому блюду».
«Клал я на диетическое блюдо», — угрюмо отозвался Ринг. «Если за обедом я не могу выпить двойное кукурузное виски, так могу, по крайней мере, взять двойной чизбургер в пиве с бургерами».
Слова, достойные истинного американца.
«Надеюсь, она даст вам по рукам, Стивен».
«Знаю, что надеетесь».
Он повесил трубку и отправился за своим заменителем алкоголя. Когда я увиделся с ним в следующий раз, уже потом, через несколько дней, между нами возникло что-то такое, чего нельзя было касаться. Хотя, мне кажется, мы поговорили бы об этом, зная мы друг друга хотя бы чуточку побольше. Я понял это по его глазам, как и он, конечно, по моим. Мысль о том, что будь Хамблд адвокатом, а не психотерапевтом, то он, Джон Ринг, был бы там с нами. А в этом случае он мог бы оказаться в морге рядом с Уильямом Хамблдом. Из конторы я пошел в кафе «Готэм» пешком. Вышел в 11 часов 15 минут. Я пришел загодя ради собственного душевного спокойствия, иными словами, чтобы удостовериться, что кафе находится именно там, где сказал Хамблд. Я такой и был таким всегда. Диана, когда мы только поженились, называла это моей одержимостью. Но, думаю, под конец она разобралась. Я, скрипя сердце, полагаюсь на компетентность других людей только и всего. Я отдаю себе отчет, что такая черта характера способна действовать на нервы, и знаю, что Диану она доводила до исступления. Но только она словно бы так и не поняла, что мне самому эта черта не так уж приятна. Однако в чем-то меняешься быстро, в чем-то медленно. А кое в чем не меняешься вовсе, как ни старайся. Ресторан находился точно там, где сказал Хамблд, о чем свидетельствовала зеленая маркиза со словами «кафе Готэм» на ней. На зеркальных стеклах белый силуэт города. Он выглядел очень нью-йоркским и вполне заурядным. Просто один из примерно 800 дорогих ресторанов, втиснувшихся в центр города. Найдя место встречи и временно успокоившись, то есть в этом отношении, мысль, что я увижу Диану, держала меня в жутком напряжении, и мне отчаянно хотелось закурить. Я свернул на Мэдисон и 15 минут бродил по галантерейному магазину. Просто рассматривать витрины снаружи было нельзя. Если Диана и Хамблд подъедут с этой стороны, они могут меня увидеть. И Диана, конечно, узнает меня даже со спины по развороту плеч и по крою пальто, а этого мне не хотелось. Мне не хотелось, чтобы они знали, что я приехал загодя. Ведь, казалось мне,
В этом можно усмотреть просительность, даже жалкое заискивание. А потому я вошёл внутрь магазина. Я купил совершенно ненужный мне зонтик и вышел на улицу ровно в полдень по моим часам, зная, что переступлю порог кафе «Готэм» в 12:05. Заповедь моего отца. Если тебе нужно быть там, приходи на 5 минут раньше. Если им нужно, чтобы ты был там, приходи на 5 минут позже. Я достиг того состояния, что уже не знал, что кому нужно, и почему, и как долго, но отцовский завет, кажется, предлагал наиболее безопасный вариант. Если бы речь шла только о Диане, думаю, я вошёл бы туда точно в назначенное время. Нет, вероятно, я лгу. Наверное, если бы речь шла об одной Диане, я бы вошёл в 11:45, сразу как приехал, и подождал бы её в зале. Несколько секунд я постоял под маркизой, заглядывая внутрь. Зал был ярко освещен, что я одобрил. Не терплю темные рестораны, где не видишь, что ты ешь и что пьешь. Белые стены с бодрящими импрессионистическими рисунками. Понять, что на них изображено, было невозможно, но это не имело значения. Их спектральные цвета и широкие штрихи действовали как визуальный кофеин. Я поискал взглядом Диану и увидел у стены примерно в середине длинного зала женщину, которая могла быть ею. Определить точнее было трудно, так как она сидела ко мне спиной, а у меня нет её дара узнавать людей в подобных позах. Однако плотный лысеющий мужчина рядом с ней определённо выглядел как Хамболт. Я глубоко вздохнул, открыл дверь ресторана и вошёл. Отторжение от табака распадается на 2 этапа. Я убеждён, что рецидивы чаще всего происходят на 2-м. Физическое отторжение длится от 10 дней до 2 недель, после чего большинство симптомов — потение, головные боли, тик, резь в глазах, бессонница, раздражительность — исчезают. Затем начинается куда более длительный этап психологического отторжения. Его симптомы могут включать депрессию, от лёгкой до умеренной, тоскливое настроение, определенную степень ангедонии, иными словами, вялое безразличие ко всему, забывчивость, даже своего рода приходящую дислексию. Все это я знаю, потому что заглянул в соответствующую литературу. После того, что произошло в кафе «Готэм», мне казалось, что это очень важно. Полагаю, можно сказать, что мой интерес находился где-то на границе между страной увлечений и царством маний. Наиболее обычный симптом 2-й фазы — это ощущение некоторой нереальности. Никотин улучшает контакт синапсов и повышает концентрацию внимания. Другими словами, расширяет путь поступления информации в мозг. Не очень сильно и не по-специфически по линии активного мышления, хотя заядлые курильщики утверждают обратное. Но когда его действие прекращается, у вас остается ощущение — навязчивая в моём случае, будто граница между снами и явью стирается. Мне много раз чудилось, что прохожие и машины, и маленькие стенки на тротуаре, которые я наблюдал, на самом деле скользят мимо меня на длинной ленте, которую спрятанные рабочие сцены тянут, крутя огромные ручки и вращая огромные барабаны. И ещё чудилось, будто ты всё время чуть пьян, поскольку это состояние сопровождалось ощущением беспомощности и душевной измотанности, ощущением, будто всё будет продолжаться так без конца, к лучшему ли, к худшему ли, потому что ты, разумеется, я имею в виду себя, настолько занят не курением, что ни на что другое почти не остаётся ни времени, ни сил. Не уверен, какое отношение всё это имело к произошедшему, но убеждён, что какое-то бесспорно имело, поскольку я почувствовал, что с метродотелем творится что-то очень неладное, едва увидел его. А едва он заговорил со мной, я уже знал это твёрдо. Он был высок, лет около 45, строен, во всяком случае во фраке. В обычной одежде он выглядел бы тощим, усат. В одной руке он держал меню в кожаной папке. Иными словами, выглядел он точно так же, как батальоны метродотелей в батальонах шикарных нью-йоркских ресторанов. Только его бабочка сбилась в сторону, и что-то темнело на рубашке, прямо над верхней пуговицей фрака. Не то пятно, не то комочек желе. Кроме того, на затылке у него торчал вихор, как у Алфалды в старом сериале «Маленькие проказники». И я чуть было не расхохотался. Не забудьте, я очень нервничал, и мне пришлось закусить губу, чтобы удержаться. «Да, сэр?» — спросил он, когда я приблизился к его столу. Слова эти прозвучали как «Дэй, сэр?»
Все метродоты в Нью-Йорке говорят с акцентом, и ни единый из этих акцентов не поддается точному определению. Девушка, с которой я встречался в середине 80-х, отличавшаяся большим чувством юмора и, к несчастью, еще большим пристрастием к наркотикам, как-то сказала мне, что все они родом с одного островочка, а потому у них у всех один родной язык. «И какой же?» — спросил я. «Снобби!» — ответила она, и я покатился со смеху. Вот о чем я вспомнил, когда посмотрел через его стол на женщину, которую заметил снаружи. Теперь я почти не сомневался, что это Диана, и мне вновь пришлось закусить губу изнутри. В результате фамилия Хамблда вырвалась у меня изо рта так, словно я ее вычихнул. Бледный лоб метрдота нахмурился. Его глаза впились в мои. Когда я подходил к нему, они мне показались карими, но теперь они выглядели черными.
«Извините, сэр!» — переспросил он.
Прозвучало это как
«Извините, сэр!»
А судя по тону, означало
«А пошел бы ты на, Джек!»
Его длинные пальцы, бледные как лоб, похожие на пальцы пианиста, нервно забарабанили по краю меню. Кисточка, которой оно было снабжено, своего рода недоношенная закладка, покачивалась взад и вперед. «Хамблд», — сказал я, — «столик на троих». Я обнаружил, что не могу отвести взгляд от его бабочки, сбившейся настолько, что ее уголок почти задевал его нижнюю челюсть, и от этого комочка на белоснежной накрахмаленной рубашке. И вблизи оно больше не напоминало соус или желе, а походило на полузапекшуюся кровь. Он листал книгу заказов, а непокорный вихор у него на затылке колебался из стороны в сторону над остальными прилизанными волосами. Я видел кожу на дне бороздок, которые оставил вне гребешок, и перхотинки на плечах фрака. Мне пришло в голову, что хороший метродотель вполне мог бы уволить подчиненного за подобное неряшество.
«А, да, месье! А, да, месье!» — он нашел искомую фамилию. «Ваш столик!»
Его глаза было поднялись, но он вдруг умолк, и его взгляд, став еще более пронзительным, если это было возможно, скосился вниз мимо меня.
«Сюда нельзя приводить собак!» — сказал он резко. «Сколько раз я вам повторял, не приводить сюда эту собаку!»
Он не то чтобы закричал, но его голос обрел такую громкость, что люди за столиками, вблизи от его стола, больше смахивавшего на церковную кафедру, перестали есть и начали с любопытством оглядываться по сторонам. Я тоже посмотрел вокруг. Он говорил так требовательно, что я ожидал увидеть кого-то с собакой. Но позади меня не было никого, а собаки тем более. Тут мне, не знаю почему, пришло в голову, что он имел в виду мой зонтик, который я забыл сдать в гардероб. Быть может, на жаргоне острова Метрдот собака означает зонтик, и особенно в руках клиента в ясный день, словно бы не угрожающий дождем. Я вновь посмотрел на Метрдота и увидел, что он уже удаляется от столика с моим меню в руке. Видимо, он почувствовал, что я не пошел за ним. Во всяком случае, он оглянулся через плечо, слегка подняв брови. Теперь его лицо не выражало ничего, кроме вежливого «Так вы идете, мусью?» И я пошел за ним. У меня не было ни времени, ни сил гадать, что может быть не так с метродотом ресторана, где я ни разу не бывал до этого дня и куда, вероятно, никогда больше не загляну. Мне предстояло иметь дело с Хамблдом и Дианой. И не курить при этом. А потому метродот кафе Готэм пусть сам разбирается со своими проблемами, включая собаку. Диана обернулась, и сначала я не увидел в ее лице и глазах ничего, кроме ледяной вежливости. Затем различил за вежливостью злость. Или мне так показалось. В последние наши 2-3 месяца вместе мы часто ссорились, но я не мог вспомнить, чтобы хоть раз заметил что-то похожее на скрытую злость, которую ощутил в ней сейчас. Злость, которую должен был прятать макияж и новое платье, голубое, без крапинок, без разреза сбоку, длинного или короткого, и новая прическа. Плотный мужчина за ее столиком что-то говорил ей, и, протянув руку, она прикоснулась к его локтю. Когда он обернулся в мою сторону и начал приподниматься со стула, я заметил в ее лице еще что-то. Она не только испытывала ко мне злость, она меня боялась. И хотя она не произнесла еще ни слова, я уже был в бешенстве. Выражение ее глаз все отвергало заранее. С тем же успехом она могла вывесить между ними на лбу табличку «Закрыто до дальнейшего оповещения».
Я считал, что заслуживаю лучшего. Разумеется, это может быть лишь способ заявить, что ничто человеческое мне не чуждо.
«Мсье!» — сказал метрдот, выдвигая стул слева от Дианы.
Я его почти не слышал. И уж, конечно, его эксцентричное поведение и сбившаяся в сторону бабочка тут же вылетели у меня из головы. По-моему, даже о табаке я на секунду забыл. В первый раз того момента, когда я бросил курить. Я был способен думать только о её тщательно спокойном лице и удивляться, как я могу быть в таком бешенстве на неё и всё же хотеть её так отчаянно, что мне было больно на неё смотреть. Усиливает ли разлука любовь или нет, но зрение она бесспорно освежает. Кроме того, я успел подумать, действительно ли я видел всё то, о чём думал. Злость? Да, не исключено, и даже вероятно. Если бы она не была зла на меня хотя бы в какой-то степени, то осталась бы дома. Вывод напрашивался сам собой. Но боится? Почему во имя всего святого Диане мне бояться? Я никогда даже пальцем её не тронул. Да, полагаю, во время наших ссор я иногда повышал голос, но ведь и она тоже.
«Приятного аппетита, месье!» — сказал метрдот из какой-то иной вселенной, где обычно прибывает обслуживающий персонал, только просовывая головы в нашу, когда мы их призываем, чтобы попросить о чём-либо, либо пожаловаться на что-то.
«Мистер Дэвис, я Билл Хамболд», — сказал спутник Дианы. Он протянул крупную руку, которая выглядела красноватой, словно воспалённой. Я слегка её пожал. В нём всё было крупным, а широкое лицо отливало багрянцем, который часто появляется на щеках любителей выпить после первого стаканчика. Я дал ему лет 45. Примерно через 10 лет его начинающие отвисать щёки превратятся в брыли. «Очень рад», — сказал я, думая о том, что говорю не больше, чем о метрдоте с тёмным комочком на рубашке, и только торопясь покончить со вступительным рукопожатием, чтобы снова повернуться к хорошенькой блондинке с нежным румянцем на матовой коже, светло-розовыми губами и ладной тоненькой фигурой. К женщине, которая не так давно любила шептать «вот так, вот так, вот так» мне на ухо, вцепляясь в мои ягодицы, будто в седло с двумя луками. «Сейчас мы устроим вам выпить», — сказал Хамболд, оглядываясь в поисках официанта, как человек, для которого нет ничего привычнее. Её психотерапевт демонстрировал все симптомы и сигналы потенциального алкоголика. «Замечательно. Перье с лимоном мне подойдёт». «Для чего?» — осведомился Хамболд с широкой улыбкой. Он взял стоявший перед ним бокал с недопитым мартини и пил, пока маслина с воткнутой в неё зубочисткой не прижалась к его губам. Он выплюнул её, поставил бокал и посмотрел на меня. «Ну, пожалуй, пора и приступить». Я пропустил его слова мимо ушей. Я-то уже приступил. С той самой секунды, когда Диана посмотрела на меня. «Привет, Диана», — сказал я. Просто поразительно, что она выглядела даже элегантнее и красивее, чем раньше. И более желанной, чем раньше. Словно узнала что-то новое. Да, всего за 2 недели разлуки, пока она жила с Эрни и Диди Кислоу в Паунд-Ридже. Чего я никогда не сумею узнать. «Как ты, Стив?» — спросила она.
«Прекрасно», — сказал я и добавил. «Собственно, не так уж. Мне очень тебя не хватает». В ответ только выжидательное молчание.
Большие зелёно-голубые глаза смотрели сквозь меня. И, безусловно, никакого отклика, никакого «и мне тебя не хватало». И я бросил курить. Это тоже не способствовало моему душевному спокойствию. «Наконец бросил? Это хорошо». Во мне вновь всколыхнулось бешенство, на этот раз по-настоящему свирепое из-за её вежливо-безразличного тона. Словно я солгал, но это ни малейшего значения не имело. 2 года, каждый день, такое у меня было ощущение, она меня поедом ела из-за сигарет. Как из-за них у меня будет рак, как из-за них у неё будет рак, как она и думать не станет о ребёнке, пока я не брошу, так что я могу поберечь время и не тратить возражений на эти разговоры. И вот теперь это ничего не значит, потому что я ничего не значу.
«Стив, мистер Дэвис», — сказал Хамболд, «я подумал, что для начала вы могли бы ознакомиться со списком претензий, которые Диана определила за время наших сеансов.
крайне исчерпывающих, могу я добавить, в течение последних двух недель. Несомненно, это может послужить трамплином для перехода к главной цели, из-за которой мы здесь, а именно, как упорядочить период прекращения совместного проживания, который обеспечит ориентирование вам обоим. Рядом с ним на полу стоял кейс. Крякнув, он его поднял, поставил на четвертый свободный стул и начал отпирать замочки. Но тут я перестал обращать на него внимание. Меня не интересовали трамплины для прекращения совместного проживания, что бы это ни означало. Во мне мешались паника и бешенство. Пожалуй, такого странного чувства я еще никогда не испытывал. Я посмотрел на Диану и сказал: «Я хочу попробовать еще раз. Мы не могли бы помириться. Есть на это шанс?» Выражение абсолютного ужаса на ее лице сокрушило надежды, о которых я даже не подозревал. Ужас, сменившийся злостью. «Как это на тебя похоже?»
«Диана!
Где ключ от сейфа, Стивен? Где ты его спрятал?»
Хамболд как будто встревожился. Он протянул руку и потрогал ее за локоть.
«Диана, по-моему, мы согласились, что...» «Мы согласились, что этот сукин сын припрячет все, что сумеет, под ближайший камень, а потом будет ссылаться на бедность, если мы это допустим».
«Ты в его поисках всю спальню перерыла перед тем, как уйти, верно?» — сказал я тихо. «Перевернула все вверх дном, будто грабитель». Тут она покраснела. Не знаю, от стыда, от злости или от того и другого вместе.
«Сейф мой не меньше, чем твой. И вещи мои так же, как твои».
Хамболд еще больше встревожился. На нас начали оглядываться. И почти все посмеивались.
«Да уж, люди — самые причудливые из божьих тварей». «Прошу вас, прошу, не надо!» «Куда ты его запрятал, Стивен?»
«Я его не прятал. И не думал даже. Случайно забыл в летнем домике, и все». Она иронически улыбнулась.
«Уж, конечно. Совершенно случайно. Ага».
Я промолчал, и ироническая улыбка исчезла.
«Мне он нужен!»
И быстро поправилась.
«Мне нужен дубликат!»
«А людям в аду нужна вода со льдом», — подумал я, но вслух сказал. «Тут ведь ничего не поделать, верно?» Она замялась, возможно, услышав в моем голосе что-то такое, чего не хотела слышать, не хотела признать.
«Да», — сказала она. «В следующий раз, когда ты меня увидишь, я буду с адвокатом. Я с тобой развожусь».
«Почему?» Теперь я услышал в своем голосе жалобную ноту, будто овечье блеяние. Мне это не понравилось, но, черт возьми, что я мог сделать?
«Почему?» «О, Господи! Ты думаешь, я поверю, будто ты на самом деле так туп?»
«Я просто не могу!» Ее щеки стали еще алее, краска поднималась к вискам.
«Да, вероятно, ты именно ждешь, что я этому поверю. Так типично!»
Она взяла стакан с водой и выплеснула дюйма два на скатерть, потому что рука у нее тряслась. Я тут же перенесся в тот день, когда она ушла. Вспомнил, как смахнул стакан с апельсиновым соком на пол, как велел себе, пока у меня трясутся руки, не подбирать осколки, чтобы не порезаться. И как все равно начал их подбирать и поранился в награду за свои старания.
«Прекратите! Это контрпродуктивно!» — сказал Хамболд.
Точно учитель у игровой площадки, старающийся предотвратить драку, прежде чем она началась. Он, казалось, совсем забыл про список дерьма, составленный Дианой. Его глаза шарили по дальнему концу зала, высматривая нашего официанта или любого другого, чей взгляд ему удалось бы перехватить. В эту минуту терапия интересовала его куда меньше, чем возможность добавить еще, как говорится. «Я только хочу узнать», — начал я.
«То, что вы хотите узнать, не имеет никакого отношения к тому, для чего мы здесь», — сказал Хамболд, и на мгновение он словно обрел деловую хватку. «Да, верно. Наконец-то», — сказала Диана надрывным настойчивым голосом. «Наконец-то речь идет не о том, чего хочешь ты, что нужно тебе».
«Не понимаю, что это значит, но я готов выслушать», — сказал я. «Если ты хочешь попробовать совместное консультирование вместо терапии...» «Ну, того, чем занимается Хамболд. Я не против». Она подняла руки до уровня плеч, вывернув ладони.
«Боже мой! Верблюд Джо с пачки Кэмэл шагает в новый век!» — сказала она и опустила руки себе на колени. «После всех тех дней, когда ты уезжал в закат, такой высокий в седле, скажи, что это не так, Джо!»
«Прекратите!» —
— сказал ей Хамблд. Он перевел взгляд со своей пациентки на почти уже бывшего мужа своей пациентки. «Да, это произойдет. Даже легкое ощущение нереальности, возникающее от некурения, уже не могло замаскировать от меня эту самоочевидную истину. Еще одно слово от вас обоих, и я объявлю эту встречу завершенной». Он одарил нас улыбочкой, настолько явно искусственной, что она от обратного показалась мне умилительной. «А мы даже еще ничего не заказали». Это первое упоминание о еде с того момента, когда я присоединился к ним, словно бы предварило разразившиеся ужасы. И я помню, как от одного из соседних столиков на меня повеяло запахом лососина. За две недели после того, как я бросил курить, мое обоняние удивительно обострилось. Но я не считаю это такой уж удачей, и особенно, когда речь идет о лососине. Прежде она мне нравилась, но теперь я не выношу ее запаха, а о вкусе и говорить нечего. Для меня она пахнет болью и страхом, и кровью, и смертью. «Он начал», — сказала Диана сердито. «Ты начала, ты перевернула квартиру вверх дном, а потом ушла, когда не сумела найти того, что тебе требовалось», — подумал я, но промолчал. Хамблд явно не шутил. «Если мы начнем это школьное дерьмо, нет, не я, нет, ты», — он возьмет Диану за руку и уведет ее. Его не остановит даже перспектива выпить еще. «Ладно», — сказал я мягко. И поверьте, этот мягкий тон дался мне очень нелегко. «Что дальше?» Естественно, я знал. Перечисление обид. Иными словами, дерьмовый список претензий Дианы. И еще много о ключе к сейфу. Вероятно, единственное удовлетворение, какое мне удастся извлечь из этой отвратительной ситуации, сведется к тому моменту, когда я заявлю им, что дубликата они не получат, пока судебный исполнитель не вручит мне письменно в распоряжение судьи предоставить его. С тех пор, как Диана отбыла из моей жизни, я к содержимому сейфа не прикасался и не собирался к нему прикасаться в ближайшем будущем. Но и она не прикоснется. Пусть грызет сухари и пытается свистнуть, как говаривала моя бабушка. Хамблд извлек пачку листков, сколотых цветной причудливой скрепкой, из тех, которые изготовляют на заказ. И мне пришло в голову, что я явился сюда катастрофически неподготовленным к этой встрече. И не только потому, что мой адвокат где-то сейчас вгрызается в чизбургер. У Дианы новое платье, у Хамблда его кейс на заказ, а у меня только новый зонтик в солнечный день. Я поглядел вниз, туда, где он лежал, возле моего стула, увидел, что на ручке все еще висит ярлычок с ценой, и у меня запылали уши. Зала благоухала, как большинство ресторанов с тех пор, как в них запретили курить, цветами, вином, свежемолотым кофе, шоколадом, только что испеченными булочками. Но особенно ясно я различал запах лососины, и помню, подумал, что если смогу есть здесь, то, вероятно, смогу есть где угодно. «Главные проблемы, указанные вашей женой, по крайней мере, пока, это ваше равнодушие к ее работе и неспособность доверять в личном плане», — сказал Хамблд. «Относительно второго, должен указать, что ваше нежелание открыть Диане доступ к сейфу, принадлежащему вам обоим, вполне исчерпывает вопрос о доверии». Я открыл было рот, намереваясь указать, что с доверием не все так просто, что я не доверяю Диане, она вполне способна забрать все и присвоить. Однако прежде, чем я успел произнести хоть слово, меня перебил метрдот. Он не только кричал, но и визжал. Я постарался передать это, однако сплошная цепочка её не дает представления о реальном звуке. Казалось, все нутро у него полно пара, а в горле засел свисток, предупреждающий, что чайник закипел. «Это собака! И я вам без конца повторял про эту собаку! И все это время я не могу спать! И она говорит, порежь себе лицо, дырка эта! И как ты меня доводишь! И а теперь ты притащил эту собаку сюда! И...» В зале, конечно, сразу воцарилась тишина. Все перестали есть, перестали разговаривать, когда худая, бледная, одетая в черная фигура зашагала по центральному проходу, выдвинув голову вперед, быстро перебирая длинными, как у цапли, ногами. Теперь на лицах не было ни единой улыбки, только изумление. Бабочка метродота повернулась на полные 90 градусов
и теперь смахивала на стрелки часов, показывающие 6. Руки он заложил за спину и немного наклонялся вперед от талии, так что мне вспомнилась иллюстрация в моем учебнике литературы для 6 класса, изображавшая Икебода Крейна, злополучного школьного учителя, созданного Вашингтоном Ирвингом. И смотрел он на меня, приближался он ко мне. Я уставился на него, ощущая себя почти загипнотизированным. Как бывает во сне, когда тебе снится, что ты должен сдавать экзамен, к которому не готовился, или что ты сидишь совсем голый на обеде в твою честь в Белом доме. И, возможно, я продолжал бы сидеть так, если бы не Хамблд. Я услышал, как скрипнул его стул и посмотрел в его сторону. Он стоял, выпрямившись, небрежно держа салфетку в одной руке. Вид у него был удивленный, но и разъяренный. Я внезапно понял две вещи: что он пьян, сильно пьян, и что он усмотрел в происходящем оскорбление и его радушию, и его компетентности. В конце концов, ресторан выбрал он, и поглядите, главный церемониймейстер сорвался с катушек.
«И я тебя проучу! В последний раз проучу!»
«Мой бог! Он обмочил свои брюки!» — ахнула женщина за соседним столиком. Голос ее был тихим, но далеко разнесся в тишине, которая наступила, пока метрдот набирал воздуха в легкие для нового визга, и я увидел, что она не ошиблась. По брюкам фрачной пары тощего визгуна расползлось темное пятно. «Послушайте, болван!» — сказал Хамблд, поворачиваясь к нему, и метрдот выдернул левую руку из-за спины. Она сжимала самый большой мясницкий нож, какой мне доводилось видеть, не меньше 2 футов длиной, а верхняя часть лезвия чуть выгибалась, точно абордажная сабля в старом пиратском фильме. «Берегитесь!» — крикнул я Хамблду, а щуплый мужчина в очках без оправы, сидевший за столиком у стены, завизжал, извергая на скатерть перед собой пережеванные коричневатые кусочки. Хамблд словно бы не услышал ни моего крика, ни визга очкарика. Он грозно хмурился на метрдота. «Не думайте, что еще когда-нибудь увидите меня здесь, если вы таким образом...» — начал Хамблд. Провизжал метрдот и взмахнул ножом, повернув его плоской стороной лезвия. Послышался шелестящий звук, будто шепотом произнесли короткую фразу. Точкой послужил звук погружения лезвия в правую щеку Уильяма Хамблда. Кровь из раны брызнула фонтаном мелких капелек. Они украсили скатерть веером пунктиров. И я увидел, никогда этого не забуду, как ярко-алая капля упала в мой бокал с водой и канула на дно, а за ней протянулась розоватая нить наподобие хвоста. Что-то вроде окровавленного головастика. Щека Хамблда рассочилась, открыв зубы, а когда он прижал ладонь к извергающей кровь ране, я увидел на плече его темно-серого костюма что-то розовато-белое. Только когда все осталось позади, я осознал, что это была мочка уха.
«Скажи это себе в уши!»
— яростно визжал метрдот на кровоточащего психотерапевта Дианы, который стоял столбом, держась за щеку. Несмотря на кровь, лившуюся между его пальцев и через них, Хамблд обрел жуткое сходство с клоуном, получившим очередную пощечину.
«Зови к своим паршивым сплетникам, друзьям с улицы! Ты мразь! Друг собачий!»
Теперь уже визжали другие люди. Главным образом, я полагаю, при виде крови. Хамблд был могучего сложения, и кровь из него хлестала, как из зарезанной свиньи. Я слышал, как ее капли стучат по полу, точно вода из прохудившейся трубы, а его белая рубашка была теперь красной на груди. Галстук, который прежде был красным, теперь стал черным.
«Стив?» — сказала Диана. «Стивен!»
За столиком у нее за спиной чуть слева обедали мужчина и женщина. Теперь мужчина, лет 30, красивый и мужественной красотой кинозвезды, стремительно вскочил и кинулся в сторону двери.
«Трой, не бросай меня!» —
завизжала его дама, но Трой даже не оглянулся. Он совершенно забыл про библиотечную книгу, которую должен был вернуть, а может быть, про автомобиль, который обещал отполировать. Если посетителей в зале сковал паралич, было так или нет, я решить не берусь, хотя как будто успел увидеть очень много и запомнить все. В эту секунду он исчез. Снова раздался визг, и все повскакивали на ноги. Несколько столиков опрокинулось. Хрусталь и фарфор разлетелись осколками. Я увидел, как мужчина, обнимая за талию свою даму, проскочил за спиной метрдота. Ее пальцы впивались ему в плечо, будто клешни. На мгновение ее взгляд скрестился с моим. Глаза у нее были пустые, как у греческого бюста. Смертельно бледное лицо ужас преобразил в харю ведьмы. Все это заняло секунд 10 или, может быть, 20. Мне они запомнились, как серия фотографий или кадриков на киноленте. Временного протяжения у них не было. Время перестало существовать для меня в тот миг, когда Алфалда, метрдот, выхватил левую руку из-за спины, и я увидел мясницкий нож. И все это время человек во фраке продолжал извергать путанные слова на своем особом метродотельском языке, том, который моя былая приятельница называла «снобби». Некоторые, правда, были иностранными, другие просто бессмысленными, а некоторые — поразительными, почти проникающими в душу. Вам когда-нибудь приходилось читать длинное путанное предсмертное признание голландца Шульца? Большую часть я забыл, но то, что помню, наверное, не забуду никогда. Хамблд, пошатываясь, попятился, все еще держа за располосованную щеку. Его ноги под коленями ударились о край стула, и он тяжело опустился на него. «Он выглядит как человек, которому только что сказали, что у него рак», — подумал я. Он начал поворачиваться к Диане и ко мне. Ошеломленные глаза были широко раскрыты. Я еще успел увидеть, что из них катятся слезы, когда метрдот стиснул рукоятку ножа обеими руками и погрузил его в макушку Хамблда. Звук был такой, словно кто-то ударил палкой по кипе полотенец. «Жук!» — вскрикнул Хамблд. Я абсолютно уверен, что его последним словом на планете Земля было «жук». Затем его плачущие глаза закатились под лоб, и он рухнул лицом в тарелку, сбросив на пол бокалы и рюмки, выброшенные вперед рукой. В этот момент метрдот, теперь все его волосы на затылке, а не часть их торчали вихрами, высвободил нож из рассеченного черепа. Из раны, будто вертикальный занавес, взметнулась волна крови и обрызгала платье Дианы на груди и животе. Она опять вскинула руки к плечам, выставив ладони вперед. Но на этот раз от ужаса, а не от раздражения. Она вскрикнула и прижала окровавленные ладони к глазам. Метрдот даже не посмотрел на нее, а повернулся ко мне.
«Это твоя собака», —
сказал он, словно начиная разговор и не обращая ни малейшего внимания на вопящих, обезумевших людей, которые у него за спиной лавиной устремлялись к двери. Глаза у него были очень большие, очень темные. Они снова показались мне карими, но только радужки были словно обведены черными кругами.
«Это твоя собака так завывала! Все радио на Кони-Айленде не потянут против этой собаки, мать твою!»
В руке у меня был зонтик, и только одного я вспомнить не могу, как не стараюсь, когда, собственно, я его схватил. Наверное, в тот момент, когда Хамблд застыл, парализованный сознанием, что его рот удлинили дюймов на 8, но вспомнить точно не могу. Я помню, как похожий на кинозвезду красавец ринулся к двери, и знаю, что его имя Трой, потому что это имя выкрикивала ему вслед дама. Но я не помню, как поднял зонтик, который купил в галантерейном магазине. Тем не менее, он был зажат у меня в руке, и ярлычок с ценой торчал из моего кулака. И когда метрдот согнулся точно в поклоне и рассек ножом воздух, намереваясь, мне кажется, вогнать нож в мое горло, я взмахнул зонтиком и ударил его по запястью, как в былые времена учитель хлопал непослушного ученика линейкой.
«О!»
— крякнул метрдот. Его рука резко опустилась, и лезвие, предназначавшееся для моего горла, пропороло намокшую розоватую скатерть. Однако он ножа не выронил и снова вскинул. Попытаясь я опять ударить его по руке, не сомневаюсь, я промахнулся бы. Но вместо этого я нацелился на его лицо и нанес прекрасный удар, настолько прекрасный, насколько в возможностях зонтика, ему по виску. И в этот момент зонтик раскрылся. Точно визуальное воплощение ударной концовки анекдота. Но мне это смешным не показалось. Цветок зонтика
полностью заслонил Метродота от меня, когда он отшатнулся, и его свободная рука взметнулась к месту ушиба, и мне не понравилось, что я его не вижу. Не понравилось, сковало ужасом. Впрочем, я уже был скован ужасом. Я ухватил Диану за кисть и рывком поднял на ноги. Она подчинилась молча, шагнула ко мне, споткнулась на высоких каблуках и неуклюже упала мне в объятия. Я ощутил ее прижатые ко мне груди и влажную теплую липкость поверх них.
«Мудрак ты!» — завизжал Метродот,
а может быть, он обозвал меня «мудаком». Значения этого, вероятно, не имеет, я понимаю. И все-таки мне кажется, что имеет. Глубокой ночью мелкие вопросы свербят меня не меньше, чем самые важные.
«Сукин мудрила! Все эти радио, баюшки, баю! Клал я на друзей, приятелей! Клал я на тебя!»
Он двинулся к нам вокруг столика. Зал у него за спиной совсем опустел и напоминал салон в вестерне после драки. Мой зонтик все еще лежал ручкой поперек столика, растопырившись за его краем, и Метрдот задел его бедром. Зонтик свалился перед ним, и пока он отшвыривал его ногой, я поставил Диану на ноги и потащил в глубину зала. К выходу бежать смысла не имело. В любом случае, до него было слишком далеко, но даже если бы мы и добрались туда, дверь все еще заклинивали перепуганные визжащие люди. Если он наметил меня или нас обоих, то безо всякого труда нагнал бы нас и распотрошил, как пару индюшек.
«Вши! Вшивые! Вот так с твоей собакой, а? Вот так с твоей лающей собакой!»
«Останови его!» — взвизнула Диана. «Господи, он убьет нас обоих! Останови его!»
«Вы у меня сгниете, твари!»
Все ближе. Зонтик явно не очень его задержал.
«Все сгниете!»
Я увидел три двери. Две напротив друг друга в маленьком алькове, где, кроме того, помещался платный телефон. Мужской и женский туалеты. Нет, даже если они на одного, и дверь запирается изнутри, нет. Такой псих без труда сорвет задвижку, и нам некуда будет бежать. Я поволок ее к третьей двери и втащил сквозь нее в мир чистой зеленой плитки, ярких флуоресцентных плафонов, сверкающего хрома и ароматов горячей еды. Над всем господствовал запах лососины. Хамблду так и не удалось сделать заказ, но я знал, что в любом случае лососину он заказал бы. Там, балансируя нагруженным подносом на ладони, стоял официант. Рот у него был разинут, глаза выпучены. Вылитый дурагимпель из рассказов Исаака Зингера.
«Что?»
— сказал он, и тут я его оттолкнул. Поднос взмыл в воздух, тарелки и бокалы разбились о стену. «Эй!» — завопил кто-то. Могучий мужчина в белом халате и белом поварском колпаке, точно облачко на голове, его шею обвязывал красный платок, и в одной руке он держал ложку, с которой стекал какой-то коричневый соус.
«Эй, сюда нельзя так ходить! Нам надо выбраться!» — сказал я. «Он спятил, он...»
Тут меня осенило, как объяснить без объяснений. И я на мгновение прижал ладонь к левой груди Дианы, к намокшей материи ее платья. В последний раз я прикоснулся к ее груди, и не знаю, было ли это приятно или не то не сё. Я протянул руку к шеф-повару, показывая ему ладонь в пятнах крови Хамблда.
«Господи, боже ты мой!» — сказал он. «Сюда, в заднюю дверь!»
В этот же миг дверь, через которую мы вошли, снова распахнулась, и внутрь ворвался Метрдот. Безумные глаза, вихры торчат во все стороны, будто колючки свернувшегося в шар ежа. Он огляделся, увидел официанта, отмёл его, увидел меня и бросился ко мне. Я опять рванулся в сторону, таща Диану, и слепо наткнулся на мягкое брюхо шеф-повара. Мы проскочили мимо. Платье Дианы оставило кровавый мазок на груди его халата. Я заметил, что он не побежал с нами, что он поворачивается к Метродоту и хочет предостеречь его, предупредить, что ничего не получится, что это худшее намерение в мире и, вероятно, самое последнее в его жизни, но не было времени.
«Эй!» — крикнул шеф-повар. «Эй, Ги! Что такое?»
— сказал он, назвав Метродота французским именем, и больше ничего не сказал. Раздался тяжелый хлопок, напомнивший мне звук ножа, опустившегося на череп Хамблда, и повар взвизнул. Звук был водянистый, а затем последовал густой влажный всплеск. Он преследует меня в снах. Не знаю, что это было, и не хочу знать. Я втащил Диану в узкий проход между двумя плитами, обдавшими нас тяжелым палящим жаром. За ним была дверь с двумя задвинутыми стальными засовами. Я протянул руку к верхнему и тут услышал, что Ги, метрдот из ада, бормоча, приближается к нам. Мне хотелось ухватить засов. Хотелось верить, что я сумею открыть дверь, и мы выскочим наружу, прежде чем он приблизится на расстояние удара ножом. Но что-то во мне, что-то решительно цеплявшееся за жизнь, не поддалось иллюзии. Я прижал Диану к двери, встал перед ней защитным движением, восходящим, должно быть, каменному веку, и приготовился встретить его. Он бежал по узкому проходу между плитами, поднимая над головой зажатый в левой руке нож. Если во мне тлела надежда на помощь дурака Гимпеля, она тут же угасла. Он вжимался в стену у двери в зал ресторана, глубоко засунув пальцы в рот. Его сходство с деревенским дурачком еще усилилось.
«Не следовало тебе быть забывчивым про меня!» —
визжал Ги, совсем как Йода в «Звездных войнах».
«Твоя отвратительная собака! Твоя громкая музыка такая дисгармоничная! Да как ты!»
На одной из ближних горелок левой плиты стояла большая кастрюля. Я потянулся и столкнул ее на него. Только через час я обнаружил, как сильно при этом обжег руку. Ладонь была вся в пузырях, точно крохотные булочки, и еще пузыри на трех средних пальцах. Кастрюля соскользнула с горелки, перевернулась и обдала Ги от пояса вниз чем-то вроде кукурузы с рисом и примерно двумя галлонами кипящей воды. Он завизжал, пошатнулся, попятился и опустил руку без ножа на другую плиту, почти прямо в голубовато-желтое газовое пламя над сковородкой. Тушившиеся в ней грибы теперь превращались в угольки. Он снова завизжал, и на этот раз в таком высоком регистре, что у меня заболели уши, и поднес руку к глазам, будто не в силах поверить, что она скреплена с его туловищем. Я поглядел вправо и увидел возле двери гнездышко чистящих и моющих средств, стекло X, хлоракс и уборщик в канистре, а на полке, а сбоку щетка с совком, нахлобученным на ручку, будто шляпа, и швабра с отжимом в стальном ведре. Когда Ги вновь ринулся на меня, держа нож в той руке, которая не побагровела и не вздувалась, как кишка, я схватил швабру за ручку, покатил ведро на колесиках перед собой, а затем ткнул им в Ги. Он откинулся, но не попятился. Его губы подергивались в странной улыбочке. Он смахивал на собаку, которая, во всяком случае, временно забыла, как рычать. Подняв нож на уровень лица, он сделал им несколько мистических пассов. По лезвию струился свет флуоресцентных плафонов. Оно блестело между разводами крови. Он, казалось, не ощущал боли ни в обожженной руке, ни в ногах, хотя их обдало кипятком, и брюки у него пестрели рисинками.
«Паршивый мудила!» — сказал Ги, творя мистические пассы.
Он походил на крестоносца, готовящегося к битве, то есть, если вы способны вообразить крестоносца в облепленных рисом брюках фрачной пары.
«Убью тебя, как убил твою паршивую лающую собаку!»
«У меня нет собаки!» — сказал я. «Я не могу ее завести! Запрещено договором об аренде!» По-моему, это единственные слова, которые я сказал ему на протяжении всего кошмара, и я не уверен, что произнес их вслух. Быть может, они только мелькнули у меня в голове. У него за спиной шеф-повар старался подняться на ноги. Одной рукой он цеплялся за ручку морозильной камеры, другая была прижата к окровавленному халату, в котором поперек пухлого брюха зияла огромная багровая усмешка. Он как мог старался удержать свой кишечник на месте, но это ему не удавалось. Одна глянцевитая петля цвета синяка уже свисала наискосок от левого бока, будто жуткая часовая цепочка. Ги сделал выпад ножом. Я парировал, ткнув в него ведром на швабре, и он попятился. Я подкатил ведро к себе и стоял, крепко сжимая деревянную ручку швабры, готовый направить на него ведро, если он опять шагнет вперед. Моя обожженная рука ныла, и я чувствовал, как по моим щекам ползут капли пота, словно растопившееся масло. За спиной Ги шеф-повар сумел таки встать. Медленно, как больной, впервые поднявшийся с постели после тяжелой операции, он побрел по проходу к дураку Гимпелю. Мысленно я пожелал ему удачи. «Отодвинь засовы», — сказал я Диане.
— Что?
— Засовы на двери! Отодвинь их!
— Я не могу пошевелиться,
— сказала она с рыданием, так что я лишь с трудом уловил слова.
— Ты меня совсем задавил!
Я чуть-чуть шагнул вперед, освобождая для нее место. Ги оскалил на меня зубы, сделал обманный выпад ножом, потом отдернул руку и ощерился в своей нервной злобной усмешечке, когда я опять покатил на него ведро на поскрипывающих колесиках.
«Вшивая вонючка!» — сказал он тоном человека, обсуждающего шансы любимой команды в предстоящем сезоне. «Посмотрим, как ты опять громко включишь радио, вонючка! Мудрак!»
Он замахнулся, я покатил ведро. Но на этот раз он почти не отступил, и я понял, что он подбадривает себя и вот-вот перейдет в нападение. Я почувствовал, как моей спины коснулись груди Дианы, когда она попыталась вдохнуть поглубже. Я отодвинулся, но она не повернулась к двери, не отодвигала засовы, а стояла, как стояла. «Открой дверь», — сказал я ей уголком рта, точно гангстер. «Отодвинь чертовы засовы, Диана!»
«Не могу!» — прорыдала она. «Не могу! Руки не шевелятся! Заставь его прекратить, Стивен! Перестань его уговаривать! Заставь его прекратить!»
Еще одно ее слово, и я свихнулся бы. Нет, правда.
«Повернись и отодвинь засовы, Диана! Не то я просто посторонюсь, и пусть...»
Провизжал он и ринулся в атаку, рубя и коля ножом. Я изо всей мочи толкнул ведро вперед и сбил его с ног. Он взвыл и опустил нож по длинной отчаянной дуге. На волосок ближе, и лезвие отхватило бы мне кончик носа. Он неуклюже рухнул на широко раздвинутые колени, и его лицо оказалось прямо перед отжимом, подвешенным к ведерку. «Идеально!» Я опустил швабру ему на шею. Шнуры рассыпались по плечам его черного фрака, точно пряди колдовского парика. Его лицо впечаталось в отжим. Я нагнулся, свободной рукой ухватил рукоятку отжима и повернул ее. Ги завопил от боли, но швабра приглушала его голос.
«Отодвинь засовы!» — завизжал я на Диану. «Отодвинь засовы, стерва бесполезная! Отодвинь!»
«Бау!» — что-то твердое и острое впилось мне в левую ягодицу. С воплем я невольно сделал шаг вперед. Мне кажется, больше от удивления, чем от боли, хотя было очень больно. Я упал на колено и выпустил рукоятку отжима. Ги отполз, и из-под шнурков швабры появилась его голова. Дышал он так громко, что казалось, будто он лает. Впрочем, быстроты его это не лишило. Едва распутавшись со шваброй, он замахнулся на меня ножом. Я уклонился, почувствовав, как всколыхнулся воздух, рассеченный лезвием у самой моей щеки. Только когда я кое-как поднялся на ноги, мне стало ясно, что произошло, что она сделала. Я молниеносно посмотрел на нее через плечо. Она ответила мне вызывающим взглядом, прижимаясь к двери спиной. Мне в голову пришла сумасшедшая мысль. Она хочет, чтобы меня убили. Может, она вообще все подстроила? Отыскала сумасшедшего метродота и... Ее глаза расширились. «Берегись!» Я обернулся как раз вовремя, чтобы встретить его бросок. По сторонам его лицо было ярко-алым, если не считать белых кружков, оставленных дырками для пропуска воды в отжиме. Я встретил его шваброй наперевес, целя в горло, но угодив в грудь. Однако атаку я остановил и даже принудил его отступить на шаг. А дальше все решила счастливая случайность. Он поскользнулся в воде, вылившейся из перевернувшегося ведра, и упал, ударившись головой о плитки пола. Без единой мысли и лишь смутно воспринимая собственный визг, я схватил с плиты сковородку с грибами и изо всей мочи опустил ее на его повернутое вверх лицо. Глухой стук, за которым последовало жуткое, к счастью, краткое, шипение от соприкосновения кожи его лба и щек с раскаленным металлом. Я повернулся, оттолкнул Диану и отодвинул засовы, запиравшие дверь. Я распахнул ее, и меня как молотом ударил солнечный свет. И запах воздуха. Не помню, чтобы когда-нибудь еще воздух пал чудеснее, даже в первые дни школьных каникул. Я схватил Диану за локоть и вытащил ее в проулок, заставленный мусорными баками с запертыми крышками. В дальнем конце этой каменной расселины небесным видением манила 53-я улица, где сновали ничего не ведающие машины. Я поглядел через плечо в открытую дверь кухни. Ги лежал на спине, и обугленные грибы окружали его голову, как экзистенциалистская диадема. Сковорода соскользнула в сторону, открыв багровое лицо со вздувающимися волдырями. Один глаз был открыт, но взгляд, устремленный на флуоресцентный плафон, смотрел невидяще. Кухня позади была пустой. На полу багровела лужа крови, на белой эмали холодильной камеры багровели отпечатки ладони, но шеф-повар и Дурагимпель исчезли. Я захлопнул дверь и показал на проулок. «Иди». Она не шевельнулась и только посмотрела на меня. Я легонько толкнул ее в левое плечо. «Иди!» Она подняла руку, словно регулировщик на перекрестке, мотнула головой и ткнула в меня пальцем. «Не смей ко мне прикасаться!»
«А что ты сделаешь? Натравишь на меня своего психотерапевта? Мне кажется, он протянул ноги, радость моя!»
«Не смей так со мной разговаривать, не смей! И не прикасайся ко мне, Стивен, предупреждаю тебя!»
Дверь кухни распахнулась. Повернувшись, не думая, просто повернувшись, я ее захлопнул и перед щелчком защёлки услышал придушенный вскрик. Злости или боли я не понял, да меня это и не интересовало. Я привалился к двери спиной и уперся ногами в асфальт.
«Хочешь постоять тут и обсудить все? – спросил я Диану. Судя по звукам, он полон сил. В дверь снова ударили. Я сдвинулся вместе с ней, но тут же опять ее захлопнул. Потом напрягся, готовясь к его новой попытке, но все было тихо. Диана посмотрела на меня долгим-долгим взглядом, злобным и неуверенным, а потом пошла по проулку, опустив голову. Волосы у нее свисали по сторонам шеи. Я стоял, прислоняясь к двери, пока Диана не прошла примерно 3/4 пути до улицы, а тогда отступил и опасливо уставился на дверь. Она осталась закрытой, но я решил, что это ничего не гарантирует, и подтащил к ней мусорный бак и только тогда затрусил за Дианой. Когда я добрался до выхода из проулка, ее там уже не было. Я посмотрел вправо в сторону Мэдисон, но ее не увидел. Поглядел влево, и вот она медленно переходит 53-ю. Голова ее все еще опущена, и волосы все еще свисают по сторонам лица, как занавески. Никто не обращал на нее внимания. Люди перед кафе Готэм пялились сквозь зеркальные стекла, как посетители бостонского океанариума перед аквариумом акул в час кормежки. Выли приближающиеся сирены. Много их. Я перешел улицу, протянул руку, чтобы потрогать ее за плечо, передумал и просто окликнул по имени. Она обернулась. Ее глаза потускнели от ужаса и шока. Платье спереди выглядело, как детский нагрудничек, омерзительно лиловый. От нее разило кровью и истраченным адреналином.
«Уйди», — сказала она. «Я больше не хочу тебя видеть. Никогда».
«Ты меня там пнула в задницу, стерва», — сказал я. «И меня чуть не убили, по твоей милости. Да и тебя тоже. Отказываюсь тебя понимать».
«Мне 14 месяцев хотелось пнуть тебя в задницу», — сказала она. «А когда предоставляется случай осуществить мечту, тут уж не до раздумий, вер...»
Я ударил ее по лицу. Я ни о чем не думал, просто отвел руку и ударил. И за всю мою взрослую жизнь мало что доставляло мне подобное удовольствие. Мне стыдно это вспоминать, но я слишком далеко зашел в моем рассказе, чтобы лгать, пусть даже не договаривая. Ее голова качнулась. Глаза расширились от шока и боли, утратили тупое ошеломленное выражение. «Сволочь!» — крикнула она, прижимая ладонь к щеке. Теперь ее глаза наполнились слезами.
«Какая же ты сволочь!»
«Я спас тебе жизнь!» — сказал я. «Ты что, не понимаешь? До тебя не доходит? Я спас тебе жизнь!»
«Ублюдок!» — прошептала она. «Давящий, присвоивший право решать, мелочный, самодовольный, самовлюбленный ублюдок! Я тебя ненавижу! Подотрись своим дерьмом! Если бы не этот самодовольный, мелочный ублюдок, ты бы сейчас валялась мертвая. Если бы не ты, меня тут вообще не было бы!» — сказала она, а по 53-й улице с визгом пронеслись 3 первые полицейские машины и остановились перед кафе Готэм.
Из них посыпались полицейские, будто клоуны в цирковом номере.
«Если ты еще когда-нибудь прикоснешься ко мне, я выцарапаю тебе глаза, Стив», — сказала она. «Держись от меня подальше».
Мне пришлось зажать руки под мышками. Они тянулись убить ее, сомкнуться у нее на шее и убить ее. Она прошла 6-7 шагов, потом снова обернулась ко мне. Она улыбалась, жуткой улыбкой, куда более ужасной, чем та, что я видел на лице Ги, ресторанного демона.
«У меня были любовники», — сказала она, улыбаясь этой жуткой улыбкой.
Она лгала. Ложь была написана у нее на лице, но боли это не смягчило. Она ведь хотела, чтобы это было правдой. Это тоже было написано у нее на лице.
3 за последний год. Ты никуда не годен. И я находила себе настоящих мужчин».
Она повернулась и пошла по улице, как женщина 65 лет, а не 27. Я стоял и смотрел ей вслед. Перед тем, как она завернула за угол, я снова выкрикнул это. То, с чем не мог смириться. То, что застряло у меня в горле, будто куриная косточка. «Я спас твою жизнь! Твою проклятую жизнь!» Она остановилась на углу и посмотрела на меня. Жуткая улыбка так и не сошла с её лица.
«Нет», — сказала она, — «не спас».
И она скрылась за углом. С тех пор я её не видел, хотя, полагаю, увижу. Встретимся в суде, как говорится. На следующем углу я зашёл в супермаркет и купил пачку Мальборо. Когда я вернулся на угол Мэдисон и 53-й, 53-ю перегораживали голубые барьерчики, которые используют полицейские, чтобы огораживать места преступлений и маршрут процессий. Однако ресторан был виден и оттуда. Отлично виден. Я сел на край тротуара, закурил сигарету и начал следить за происходящим. Подъехало 5-6 машин скорой помощи. Шеф-повара увезла первая, без сознания, но, видимо, ещё живого. За его кратким появлением перед его поклонниками на 53-й последовало появление носилок с трупом в чехле. Хамблд. Затем появился Ги, накрепко привязанный к носилкам. Он дико оглядывался по сторонам, пока его не задвинули в машину. Мне почудилось, что на мгновение наши глаза встретились, но, вероятно, это просто моё воображение. Когда машина с Ги тронулась и проехала через дыру в баррикаде из барьерщиков, отодвинутых двумя полицейскими в форме, я швырнул сигарету, которую курил, на канализационную решётку. Не для того я выжил этот день, чтобы вновь травить себя табаком, — решил я. Я глядел вслед удалявшейся машине скорой помощи и пытался представить себе, как жил человек в ней там, где живут метродоты — в Квинсе, в Бруклине или даже, может быть, в Рае или Мамаронике. Я пытался вообразить, как выглядит его столовая, какие картины могут висеть на стенах. Это у меня не получилось, но я обнаружил, что способен довольно легко вообразить его спальню, хотя и без всякой уверенности, разделял он её с женщиной или нет. Я видел, как он лежит с открытыми глазами, но абсолютно неподвижно, и смотрит в потолок в глухие ночные часы, когда луна висит на чёрной тверди, будто глаз трупа, полуприкрытый веком. Я мог представить себе, как он лежит там и слушает лай соседской собаки. Ровный, монотонный, нескончаемый. Пока звук этот не превращается в серебряный гвоздь, забиваемый ему в мозг. Я воображал, что лежит он неподалёку от стенового шкафа, полного фрачных пар в пластиковых чехлах химчистки. Я видел, как они висят там в темноте, будто казнённые преступники. Я раздумывал, была у него жена или нет. А если была, то убил ли он её перед тем, как отправиться в ресторан? Я вспомнил комочек на его рубашке и решил, что такой вариант вполне возможен. И задумался о судьбе соседской собаки, той, которая лаяла, не унимаясь, и о судьбе семьи её хозяина. Но главным образом я думал о Ги, лежавшем без сна все эти ночи, в которые и я лежал без сна, лежавшем и слушавшем лай собаки в соседнем доме или дальше по улице, как я слушал сирены и погромыхивание тяжёлых грузовиков. Я думал о том, как он лежал там и смотрел на тени, которые луна разбрасывала по потолку. Думал о вопле и накапливавшемся у него в голове точно газ в закрытой комнате. Сказал я. Просто чтобы послушать, как это звучит. Я бросил пачку Мальборо на сточную решётку и начал топтать её, не поднимаясь с тротуара. Полицейский у барьера оглянулся на меня. «Эй, приятель, может, уймёшься? Нам тут и так хватает». «Конечно», — подумал я, — «как и нам всем». Но я ничего не сказал, а вот топтать пачку перестал. Она и так уже превратилась в лепёшку. И перестал примиряться к этому звуку, хотя продолжал слышать его у себя в голове. А почему бы и нет? Смысла в нём столько же, как и во всём остальном.
Стивен Кинг. Завтрак в кафе «Готэм». Рассказ читал Олег Булдаков.